Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение третьего послания Иоанна. Как мы уже говорили, это послание является личным письмом, адресованным к человеку по имени Гай. Этот человек был известен своим гостеприимством, и апостол просил его принять у себя некоего Димитрия, странствующего проповедника. Очевидно, Иоанн вынужден был обратиться лично к Гаю, так как главенствующий в той церкви Диотреф отказался принять Димитрия. Более того, выражаясь современным языком, Диотреф дошел до того, что ввел административные меры, вплоть до отлучения от церкви, против тех верующих, которые оказывали странникам гостеприимство. Если Гай был членом той церкви, которой руководил Диотреф, он рисковал навлечь на себя его гнев. Диотреф, по-видимому, являл собой ранний и печальный пример епископа с монархическими замашками, пишет Зейн Ходжес, один из исследователей Нового Завета. Дело в том, что на смену первоначальной ситуации, когда каждой общиной управлял совет старцев, постепенно пришла иная структура, при которой власть внутри церкви стала концентрироваться в руках одного человека. Этот человек становился епископом. Очевидно, в церкви, к которой принадлежал Гай, процесс этот привел к выдвижению человека своевольного и властолюбивого. Причины, по которым Диотреф отказывался принимать странствующих братьев, Иоанн не приводит, но так или иначе Диотреф, по выражению апостола, делал зло. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение третьего послания Иоанна. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение третьего послания апостола Иоанна. Мы уже выяснили в ходе наших прошлых лекций, что данное послание было адресовано христианину по имени Гай, который был известен своей щедростью и гостеприимством в отношении других верующих. В те дни по Римской империи путешествовало немало христиан, которые совершали миссионерский труд и преподавали Слово Бога. Именно для таких людей Гай всегда держал двери своего дома широко открытыми, оказывая им всяческое гостеприимство. Апостол Иоанн пишет в 8 стихе: «Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истине». Гай был поистине замечательным христианином, одним из выдающихся святых в ранней церкви. Мы могли бы только желать, чтобы все верующие в ранней церкви были именно таковыми. Но я с сожалением должен сообщить вам, что это было далеко не так. Сейчас мы узнаем еще об одном человеке, которого звали Диотреф. И вот что хочет сказать нам о нем апостол Иоанн. Прочтем 9 стих. «Я писал церкви, но любящий первенствовать у них Диотреф не принимает нас». Можно сказать, что апостол Иоанн написал Пятикнижие Нового Завета точно так же, как Моисей был автором Пятикнижия Ветхого Завета. Иоанн написал свое Евангелие, книгу Откровения, а также три новозаветных послания, и это составляет в сумме 5 книг. То есть Иоанн действительно был автором Пятикнижия. Если действительно справедливо утверждение некоторых авторитетных исследователей, считающих, что апостол Иоанн написал свои послания уже после написания им книги Откровения, мы можем вполне обоснованно утверждать, что изучаемое нами произведение является лебединой песней апостола. Оно было написано в самом конце первого столетия, и к тому времени множество замечательных людей смогли познать истину и войти в церковь. Здесь мы могли бы спросить, как им удавалось справляться со всеми трудностями, возникающими на их пути? Все ли они являлись примерами безупречной жизни? Все ли они являлись выдающимися Божьими людьми? Все ли они были достойными последователями Христа? Что ж, в ранней церкви действительно были некоторые христиане, подобные Гаю, истинные Божьи мужи, потрясающе храбрые и выдающиеся люди, которые твердо и смело стояли за дело Божье. Однако наряду с ними были также люди, подобные Диотрефу. Этот человек представлял собой полную противоположность Гаю. Основное качество, которое отличало Диотрефа, это его любовь к превосходству и стремление к первенству. Мы уже познакомились с Гаем, который был замечательным братом. Теперь настало время познакомиться с Диотрефом, являвшимся самым настоящим диктатором. Позднее мы узнаем, что Диотреф даже выступал против самого апостола Иоанна. Апостол написал послание к этой церкви, прося верующих оказать щедрый и радушный прием определенным людям. А среди этих людей был также один яркий проповедник евангельской вести, один из тех безвестных Божьих святых, которого звали Димитрий и который упоминается в данном послании. Однако этот Диотреф не желал оказать требуемое гостеприимство. Как я уже говорил ранее, первые христиане практиковали странноприимство. Апостол Петр говорил об этом в своем первом послании в 9 стихе 4 главы. «Будьте страннолюбивы друг ко другу без ропота». Павел тоже говорил об этом в первом послании к Тимофею, в послании к Титу, а также в послании к римлянам. Друзья мои, я не знаю, был ли Диотреф проповедником в этой церкви, или же он всего-навсего являлся ее обычным членом, однако ясно одно. Он не желал открывать двери своего дома перед теми людьми, которых рекомендовал сам апостол Иоанн. А причиной этого являлось то обстоятельство, что Диотреф любил первенствовать и выделяться. Его главным девизом был следующий принцип – либо главенствовать, либо уничтожить. Для него главным было лишь то, чтобы все делалось так, как угодно ему. И ему было совершенно неважно, какие последствия это может иметь в дальнейшем. В 8 стихе этой главы апостол Иоанн дает следующее увещевание. «Итак, мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками истины». Позвольте мне сказать вам, что сегодня на детей Бога возложена прямая обязанность оказывать поддержку тем, кто несет Слово Бога. Например, если вы знаете проповедника, который верно и неустанно преподает Божье учение, вам следует сделать все, что только в ваших силах, чтобы оказать ему всяческую поддержку и помощь. По крайней мере, именно такой была практика в ранней церкви. Диотреф же был человеком, который демонстрировал высокомерие. Он был рабом тщеславия. Такого человека можно сравнить с надменным павлином. Он обладал неуемными амбициями, надмеваясь и возносясь над всеми окружающими. Это был человек, которому требовалось, чтобы все без исключения оказывали ему пышные почести, дабы он мог шествовать по жизни в сопровождающем его облаке славы. Это и был Диотреф. И здесь Иоанн произносит против него несколько обвинений. Апостол говорит, что этот человек считал для себя обязательным занимать ведущее место в церкви. Также Диотреф отказывался принимать Иоанна и даже более того, позволял себе произносить злобные обвинения и клеветнические утверждения в адрес апостолов. Еще одним его грехом было то, что он отказывал в гостеприимстве странствующим миссионерам, которые оказывались в его городе. А причина этого, по всей видимости, состояла в том, что он хотел оставить честь преподавания и проповедования исключительно себе. И, наконец, последним его злодеянием было то, что он решался изгонять из церкви тех верующих, которые, вопреки его воле, соглашались проявить гостеприимство в отношении миссионеров. Иными словами, если Диотреф действительно был руководителем этой церкви, то он хотел быть главным и единственным ее правителем, и горе было тому, кто пытался противостать ему. Если же Диотреф был простым членом церкви, мне было бы очень жалко пастора его церкви. В этом случае он, скорее всего, старался подчинить своего пастора собственной воле, чтобы сохранять за собой контроль над церковью. Он хотел быть во главе, а его голос должен был являться решающим. Диотреф являлся самоуверенным и упрямым. Он предпочитал возвышаться и возноситься вместо того, чтобы проявить скромность и смирение. Я уверен, что он любил утверждать, что он сам достиг всего, вместо того, чтобы признать в этом какую-то роль Святого Духа. Я полагаю, что ему было свойственно самовосхищение и эгоизм. Он был своеволен, самоуверен и самодоволен. Он считал, что он может взять в свои руки все преподавание и проповедование, и что он не нуждается в других людях, которые могли также послужить этой общине. Говоря все это, я хотел бы призвать вас задуматься. Не узнаете ли вы подобные черты в ком-то из ваших знакомых в церкви? Во многих церковных общинах сегодня есть люди, подобные этому Диотрефу. Люди, которые хотят властвовать и владычествовать в своих церквях. В настоящее время я уже больше не несу активное пасторское служение в церкви, поэтому я могу позволить себе откровенно говорить то, что, по моему глубокому убеждению, является истинной правдой. Причем я говорю сейчас не о какой-то абстракции или теории, но о том, в чем я лично сумел убедиться на собственном опыте за все прошедшие годы. Я встречал людей, которые, несомненно, пытались манипулировать церковными общинами, хотя и прикрывались при этом весьма возвышенными лозунгами. Иногда это оказывалась небольшая группа людей, которые были готовы на все ради того, чтобы властвовать и править. Я знал подобных людей в тех церквях, в которых мне доводилось служить. Правда, я должен признать, что, слава Богу, я никогда не имел с ними больших проблем. Это может быть небольшая группа людей или же просто отдельный человек наподобие Диотрефа, который любит власть и стремится к превосходству. Я наблюдал за тем, как подобные люди губят одну церковь за другой. Друзья мои, сейчас я собираюсь сказать нечто, что может показаться вам весьма жестким и суровым. Дело в том, что я убедился, среди христиан есть множество людей, которые могут руководствоваться самыми лучшими побуждениями, но которые, тем не менее, получают несказанное удовольствие от возможности управлять церковью. Они получают удовольствие от того, что им позволено выступать перед большой аудиторией и оказывать влияние на умы людей. По большей части, те из них, которых мне доводилось встречать, являлись самыми невежественными в Библии людьми, которых только можно себе представить. Порой меня поражало, как мало они на самом деле знакомы со Словом Бога. И тем не менее, им очень нравилось разглагольствовать о Божьем Слове, и их разглагольствования порой заставляли меня опускать глаза от стыда, если мне случалось находиться в тот момент рядом с ними. Некоторые утверждения, которые они произносили, кардинальным образом расходились со Священным Писанием, а нередко совершенно не соответствовали обстановке и поводу, по которому они произносились. Их речи были не просто лишены жизни и света, а наоборот, сеяли смерть и опустошение. И после этого они удивлялись, почему их церкви теряют своих членов. Они удивлялись, почему люди не желают приходить в их общины. А на самом деле ответ был совершенно ясен и очевиден любому честному и непредвзятому стороннему наблюдателю. Есть множество людей в церкви, которым было бы разумнее держать, как говорится, свой рот на замке. Помните, как апостол Павел увещевал фессалоникийских христиан в 11 стихе 4 главы своего первого послания к ним, что верующие должны усердно стараться о том, чтобы жить тихо? Возможно, что вместо того, чтобы отдавать все силы обучению молодых проповедников красноречию, мы должны были бы учить их искусству молчания. Ибо у нас в церкви и так есть слишком много людей, которые говорят излишне много. Друзья мои, нам не следует ничего говорить в церкви, за исключением тех случаев, когда у нас действительно есть что-то, что стоит сказать, или же если мы собираемся произнести то, что хочет сказать через нас сам Бог. Многие люди в церкви, подобно Диотрефу, желают быть на виду. Должен заметить, что мне даже доводилось встречать Диотрефов в юбках. На мой взгляд, есть некоторые люди, которым даже не следует заниматься музыкальным служением в церкви. Дело в том, что нередко своим пением они не только не приносят славы Богу, а скорее наоборот, лишают его славы, когда выбранная им музыка не только помогает, сколько вредит служению. Друзья мои, вам следует исследовать свое сердце перед Богом, прежде чем вы становитесь перед всей церковью и начинаете петь или проповедовать. Некоторые певцы имеют обыкновение произносить перед исполнением своего номера короткие речи. Очень часто оказывается, что их речи столь же фальшивы, как и их пение. Почему-то такие певцы пытаются объяснить собравшимся, по какой причине они намерены петь выбранную ими песню. Но обычно мне хочется задать им вопрос. Почему бы им просто не спеть эту песню? Если в данной песне содержится определенное духовное послание, пусть это и будет послание, исходящее из их уст. Я говорю все эти вещи по той причине, что все это глубоко беспокоит меня. Однажды у меня была возможность наблюдать за тем, как неподалеку от моего дома снималась сцена какого-то фильма. Когда мне надоело смотреть на работу этой группы, я просто ушел. Но к тому моменту они сняли эту сцену уже полтора десятка раз и все равно продолжали работать над ней. Уходя, я подумал про себя, что если вы Божьи люди, то вы должны работать над всем тем, что делается в церкви, столь же усердно. И тогда церковное служение действительно будет приносить славу имени Христа. Дело в том, что это служение действительно заслуживает самого большего из того, на что мы способны. Всем нам, даже служителям, надлежит исследовать наши сердца. Задайте себе вопрос: почему вы стоите во главе церкви? Почему вы руководите каким-то служением? Почему вы поете в хоре? Может быть, причина кроется в том, что вам нравится выделяться среди других. Делаете ли вы то, что вы делаете, ради славы Бога? Нет сомнений, что в любом деле или служении обязательно должен быть кто-то, кто бы возглавил его. В церкви нужны люди, которые могли бы заняться музыкальным служением. Обязательно нужен кто-то, кто занялся бы преподаванием слова. То есть в церкви действительно есть нужда во многих служителях. Однако вы обязаны исследовать свое сердце, прежде чем начать делать что-либо, потому что вы можете разрушить церковь, если окажетесь подобны Диотрефу, который любил превосходствовать и выделяться. Как-то меня на непродолжительное время пригласили послужить в одной общине, в которой на тот момент временно не оказалось пастора. После первого собрания мы с женой сошлись во мнениях, что человек, который руководил богослужением, получал очень большое удовольствие от этого занятия. И я задался вопросом, действительно ли эта община ищет пастора, пока всем руководит этот человек. Причем он не только руководил всем, но он фактически убивал церковь. Посещаемость была весьма жалкой, и мне стало очень жаль того пастора, которому предстояло трудиться в этой общине, потому что ему было не избежать проблем с этим человеком. А о том, что может помочь разрешить подобные проблемы, апостол Иоанн будет говорить далее. Прочтем 10 стих. «Посему, если я приду, то напомню о делах, которые он делает, понося нас злыми словами и недовольствуясь тем, и сам не принимает братьев, и запрещает желающим, и изгоняет из церкви». Я не думаю, что в данном случае фраза «посему, если я приду» подразумевает какие-то сомнения со стороны Иоанна. Мы с вами еще убедимся, когда доберемся до конца этого послания, что Иоанн намеревался прийти в ту общину и делал все необходимое, чтобы его приход состоялся. Однако мы никогда не сможем точно сказать, что именно принесет нам день грядущий. Иоанн говорит «если я приду», в том смысле, что могло произойти нечто непредвиденное, что помешало бы ему осуществить свое намерение и прийти. Однако его твердым желанием было посетить эту церковь, и у него не было никаких сомнений на этот счет. Он был намерен прийти и напомнить Диотрефу о делах, которые тот делает. В христианстве самое важное слово — это слово «истина», а истина непременно проявляет себя в любви. Все это настолько просто и в то же время чрезвычайно важно. Диотреф любил главенствовать и в то же время чрезвычайно важно. Диотреф любил главенствовать и выделяться, что, как мы знаем, является характерной чертой плоти. Плод духа — это кротость, но Диотреф являлся настоящим диктатором. Необходимо заметить, что кротость не обязательно означает слабость или мягкотелость и мягкохарактерность. Считается, что молчание — золото и признак ума, однако иногда молчание скорее оказывается признаком трусости. Очень жаль, что в той церкви не оказалось людей, которые смогли бы выступить против Диотрефа. Моисей, как мы знаем, был необычайно кротким человеком. Однако, когда ему приходилось вставать и говорить с детьми Израиля, он вовсе не был похож на кроткого человека, если пользоваться нашими представлениями о кротости. Моисей говорил как человек, облеченный властью, полученной от самого Бога. Господь Иисус также был кроток и смирен сердцем, однако он не посчитал для себя зазорным пойти и очистить Иерусалимский храм. Именно по этой причине я считаю, что я был просто обязан поднять на наших лекциях данную тему, ибо, насколько я знаю, никто из современных проповедников не говорит об этих вещах. Однако, когда подобное явление не просто наносит вред нашим церквям, но фактически губит их, кто-то должен встать и сказать: «Послушай, брат, почему бы тебе не сесть на свое место и не закрыть рот? Твои действия и поступки вредят нашему делу. Нельзя всегда и во всем стремиться к главенству и первенству. Тебе необходимо учиться кротости и позволить другим сказать свое слово. Потому что я встречал людей, которые, несомненно, пытались манипулировать церковными общинами, хотя и прикрывались при этом весьма возвышенными лозунгами. Иногда это оказывалась небольшая группа людей, которые были готовы на все ради того, чтобы властвовать и править». Я знавал подобных людей в тех церквях, в которых мне доводилось служить. И мне хотелось бы, чтобы у нас с вами хватало мудрости и решимости, чтобы вставать на защиту правды в подобных обстоятельствах. И этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю передачу и попрощаться с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.
Дверь открылась тихонько, как будто от легкого ветра. На пороге стоял, я узнал его сразу, Христос.
Мир тебе, произнес, и наполнилась горница светом, и растаяло сердце в потоке нахлынувших слез. Я к ногам его пал и такой благодатной молитвой были слезы мои, растворившие слово «прости». Спаситель стоял, озаренный, смущенной улыбкой, словно он согрешил, словно я его должен простить. Не царем, а слугой я пришел в твою мрачную келью. Мой карающий меч не закон, а моя благодать. Я тебе покажу мою первую заповедь в деле. Я тебя научу, как из праха людей поднимать. Суд идет, прозвучал, сужу за грехи осуждения. Приговор в исполнение сейчас приведу, посмотри. Склонился ли Бог предо мною смиренно колени, и омыл мои ноги, порочные ноги мои. Я прошу вас, друзья, никогда никого не судите. Научитесь всегда согрешающим людям прощать. И откроется дверь, и войдет милосердный Спаситель, и по слову Его воцарится в душе благодать. И откроется дверь, и войдет милосердный Спаситель, и по слову Его воцарится в душе благодать. Вы
прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.